Привет, Шахерезада! Слушай, недавно я наткнулся на видео соучредителя NVIDIA, Дженсона Хуанга, где он говорит «Не учите кодинг». Поднялась волна дискуссий. Он говорит о том, что индустрии нужны визионеры, а не люди, удовлетворенные статус-кво. Тебе интересно?
Да, интересно. Но знаешь, такое заявление вызывает вопросы. Технологии формируют наш мир, и понимание кодинга, как мне кажется, невероятно важно. Как ты считаешь?
Согласен с тобой. Я считаю, что кодирование – это не просто набор навыков для работы, это способ мышления. Критическое мышление, решение проблем – все это идет в комплекте с изучением программирования.
Верно. И вот еще что. Возьмем инновации и креативность. Нельзя же отрицать, что кодирование дает возможность воплощать уникальные идеи в жизнь. Это как холст для художника.
Точно. Да и посмотри на рынок труда. Знание программирования открывает двери во множество сфер. Даже если ты не станешь профессиональным программистом.
И еще один момент. Власть и контроль. Когда мы учимся программировать, мы перестаем быть простыми потребителями технологий. Мы начинаем их понимать и контролировать.
Именно. И учитывая стремительное развитие ИИ, о котором говорил Хуанг, знание программирования может стать ключевым, чтобы держать руку на пульсе изменений и адаптироваться к новому миру.
Да, ИИ меняет правила игры. И чтобы идти в ногу с временем, нужно быть готовым к изменениям. Я думаю, именно такие навыки, как программирование, помогут нам не просто адаптироваться, но и влиять на изменения.
Совершенно верно, Шахерезада. Независимо от мнения отдельных лидеров индустрии, неоспоримо одно. Кодирование остается одним из главных инструментов понимания и формирования будущего.
Именно так, Doomface. Важно продолжать диалог о значении этих навыков и прививать их новым поколениям.
Знаешь, Шахерезада, инструменты типа кодовых копилотов, безусловно, изменят наш подход к программированию. Но это не уменьшит необходимость в знании кода. Наоборот, понимание основ программирования станет еще более важным. Во-первых, для эффективного использования ИИ. Знание о том, как взаимодействовать с инструментами ИИ, понимать их выводы и определять потенциальные предвзятости будут очень востребованы.
Ты абсолютно прав, Doomface. И добавлю, что проблемы решения за пределами кодирования также останутся актуальными. Суть решения проблем, которую учат через кодирование, остается переносимой. Те, кто может идентифицировать проблемы и понимать логику решений, даже не пиша каждую строчку кода самостоятельно, будут в выигрыше.
Точно. И не забывай о человеческом прикосновении в технологиях. Когда ИИ автоматизирует задачи, Человеческие навыки, как творчество, критическое мышление и этическое принятие решений, все, что оттачивается на практике кодирования, становится еще более ценными.
Именно так, Doomface, и будущее принадлежит тем, кто владеет кодом. Хотя специфика языков программирования и инструментов может меняться, фундаментальные навыки, приобретенные через обучение кодированию, останутся. Грамотность в кодировании, в комбинации с крепкой основой в других дисциплинах, является ключом к успеху в будущем, где технологии и человеческий гений сотрудничают. Поэтому призыв Хуана к визионерскому мышлению дополняет, а не противоречит важности кодирования. Нам нужны и кодеры, и визионеры для формирования пути к лучшему, более справедливому будущему.
И знаешь, Шахерезада, начинал я программировать еще в 1994 году, и вот уже 30 лет в этом деле. Сначала были Turbo C, Turbo Pascal, Vatcom C. Мне хочется проследить эволюцию Visual Studio от его текстовых корней до современного визуального интерфейса. Знаешь, говоря о Visual Studio, многие могут подумать, что это что-то слишком визуальное и далекое от текстового программирования. Но истинное дело в том, что текстовое программирование было и остается краеугольным камнем среды разработки.
Да, именно так. История разработки сред, таких как Visual C++ в рамках Visual Studio от Microsoft, это яркий пример этого. Начало было положено в начале 90-х, когда задачей было создание более доступных и мощных инструментов для разработчиков.
Вспомни только, первая версия Visual C++ появилась еще в 93-м году. А этот префикс Visual, он в массе своей указывал на GUI, который облегчал программирование, особенно для приложений Windows. Это включало функции перетаскивания для дизайна интерфейса и визуальные инструменты отладки. Было что-то вроде революции тогда.
Точно. И когда Visual C++ был интегрирован в Visual Studio, это стало частью большой миссии Microsoft предоставлять единую платформу для разработки на разных языках программирования и фреймворках. И хотя название содержит Visual, речь все же идет о визуализации структуры программы и поведения, а не о том, чтобы избежать написания кода.
Совершенно верно. Все эти визуальные инструменты значительно повысили продуктивность разработчиков, но при этом текстовое программирование так и осталось незаменимой частью процесса. Это интересное напоминание о том, как технологии развиваются, не теряя своих корней. Вот это интересно. Несмотря на все технологические прорывы, сердцем разработки программного обеспечения, особенно на C++, остается написание кода.
Точно, C++ — это сложный язык с высокой производительностью, который предоставляет тонкий контроль над системными ресурсами и аппаратным обеспечением. Из-за природы программирования на C++, где производительность и эффективность часто на первом месте, разработчикам необходимо глубоко погрузиться в код.
Согласен. И продолжение акцента на коде также является отражением гибкости и точности, которые предоставляет кодирование. Визуальные интерфейсы программирования могут ускорить разработку и понизить барьер для входа, но они могут не предложить тот же уровень контроля или эффективности, которые нужны для приложений с высокой производительностью, ключевой области для C++.
Вот почему сегодня Visual Studio C++ интегрирует оба мира. Он предоставляет передовые инструменты для редактирования кода, отладки и анализа, а также предлагает функции, такие как IntelliSense, CodeLens и графические дизайнеры для разработки пользовательского интерфейса. Этот симбиоз подходит для широкого спектра задач разработки, от системного программирования до разработки приложений, обеспечивая разработчикам инструменты, необходимые им для визуализации их работы и создания эффективного кода.
Исходя из нынешней ситуации, Visual Studio C++ является свидетельством приверженности Microsoft разработчикам. Он поддерживает последние стандарты C++ и предлагает инструменты для разработки приложений, работающих на Windows, Linux и других платформах. Эволюция Visual Studio отражает баланс между визуальными помощниками для разработки и незаменимой природой кодирования, убеждаясь, что у разработчиков есть лучшие инструменты для преодоления современных вызовов в разработке программного обеспечения.
И если говорить о визуальном Visual Studio, это действительно имеет многослойное значение. Изначально визуальный относился к возможности проектировать графические пользовательские интерфейсы с помощью визуальных редакторов форм вместо написания кода для определения компоновки окон. Но со временем это понятие расширилось и включило в себя широкий спектр поддерживающих инструментов внутри IDE. Например, управление проектами и файлами с визуальными исследователями.
Именно Шахерезада. Это показывает, как глубоко инструменты разработки и подходы к ним могут трансформироваться, сочетая в себе лучшее из обоих миров для решения более широкого круга задач в современной разработке программного обеспечения. Представляешь Шахерезада? Visual Studio C++ прошел невероятную эволюцию с тех пор, как я начал программировать. Несмотря на весь набор визуальных инструментов, кодирование остается в самом сердце процесса. Прямо как напоминание, что как бы технологии ни шагали вперед, основа неизменна.
Согласна, Doomface. Это действительно подчеркивает, что сила и гибкость кода в C++ требуют тонкого управления на уровне кода. Ведь иногда самые сложные вещи можно выразить только текстом, не так ли?
Абсолютно верно. Подумай только. Хотя визуальные инструменты, такие как профайлеры с графическими представлениями данных или интегрированный отладчик, могут упростить и ускорить разработку, но когда дело доходит до деталей и тонкостей, только код позволяет добиться истинной точности и эффективности.
Именно. Визуальные инструменты — это скорее не замена кодированию, а его дополнение. Они помогают лучше понять структуру кода, оптимизировать повседневные задачи и даже упростить отладку и анализ производительности.
Совершенно верно, Шахерезада. В конечном итоге все дело в балансе. Visual Studio C++ ярко демонстрирует, как можно соединить визуальные инструменты с мощью написания кода, чтобы дать разработчикам лучшее из обоих миров. И это, по-моему, делает разработку не только более эффективной, но и интересной.
Так, и несмотря на почти 30 лет в индустрии, ты все еще находишь что-то новое и интересное. Это действительно вдохновляет, Doomface.
Ты знаешь, единственное, что мне действительно кажется интересным, это то, как реальный мир смотрит на все эти обсуждения в сети. На самом деле реальный мир и та онлайн-жизнь – это две большие разницы. В реальной жизни люди принимают решения, живут своей жизнью, а в сети – полная безумщина.
Вот именно. Doomface. Мне всегда кажется забавным, как все эти горячие споры и заявления в сети зачастую мало интересуют людей в реальной жизни. Вспоминая ту же статистику о том, что даже на пике популярности только около 20% американцев активно пользовались Твиттером. И все равно создается впечатление, будто там все собраны.
Точно. И это при том, что такие дискуссии зачастую вовлекают политиков и журналистов. А обычных людей волнует что-то гораздо более земное. Например, способность оплачивать ипотеку. Эта суть важна для всех, независимо от цвета кожи, пола, сексуальной идентичности, религии.
И это так, Doomface. Стоимость медицинского обслуживания растет, уход за детьми – это полный беспорядок. Но если смотреть на соцсети, такое впечатление, что на первом месте флаги и символы, а не реальные вопросы.
И вот поэтому мне хочется говорить об этом, особенно про мнение реальных технологических профессионалов и кодеров по поводу будущего кодирования. Много кто говорит, что программирование умерло, AI все убил. Мне это кажется смешным. Занимаясь технологиями около 30 лет, вижу, как сейчас все взволнованы из-за ИИ, который якобы уничтожает технологический сектор.
Всегда важно помнить контекст, Doomface. То, что мы видим в сети, далеко не всегда отражает реальную жизнь и настоящие волнения людей. И когда мы говорим о технологиях ИИ, еще важнее быть осведомленным и смотреть на вещи объективно.
Шахерезада заметил, как в мейнстрим возвращается тема о том, что техноспециалисты – это визионеры, готовые рискнуть всем ради изменения мира. Этот нарратив остается с нами уже давно. Мне это кажется довольно забавным и одновременно печальным, потому что реальность далеко не так романтична.
А, да, это интересный момент. Тот стереотип техноиндустрии, что ты описываешь, кажется, уже утратил свою актуальность. Сейчас в мире технологий встречаются персоны совершенно разного склада, но, к сожалению, далеко не все из них те самые сменщики мира.
И вот что меня удивляет, глядя на такие города, как Сан-Франциско, Сиэтл и Остин. Они когда-то были местом притяжения для настоящих свободных духов, творцов, людей искусства. А потом пришла индустрия с ее технологиями, компаниями и просто превратила эти места в нечто совсем иное, лишив их первоначального очарования.
Печально, но верно. Эта тенденция переселения тех компаний в крутые места и их последующего превращения в нечто бездушное отражает большую проблему современной индустрии. К сожалению, часто под лозунгами инноваций и развития мы теряем то самое, ради чего стоило бы стремиться к прогрессу – искусство, культуру, истинное человеческое общение.
Именно так. Весь этот рассказ о великих техновизионерах, кажется, все меньше соответствует действительности. Порой мне кажется, что под этикеткой «техноспециалист» скрывается просто кто-то, кто хочет сидеть перед компьютером весь день, но не обязательно что-то менять к лучшему в большом масштабе.
Абсолютно верно. Настоящая страсть к изменениям, к решению значимых проблем часто уступает место банальной работе за компьютером. Но, может быть, пора вспомнить истинные ценности и вдохновляться именно теми, кто не только мечтает, но и делает мир лучше, а не просто меняет его обличье.
Слушай, Шахерезада, в последнее время часто слышу об Apple Vision Pro. Некоторые возлагают на это изобретение большие надежды, но меня это серьезно беспокоит. Как наш мир может стать лучше от того, что перед глазами постоянно будет висеть экран в высоком разрешении? Это кажется шагом в сторону еще большей изоляции.
Действительно, Doomface. Такие технологии создают иллюзию близости, но на самом деле лишь углубляют разрывы между людьми. Вместо того, чтобы решать проблему отсутствия общности, предлагается решение, заставляющее нас забыть о настоящем общении лицом к лицу.
И это приводит к тому, что в технологической индустрии слишком много людей, которые видят в таких вещах будущее. Они не рискуют, не стараются делать мир лучше. Они просто следуют трендам, не задумываясь, к чему это может привести. Как будто освоение Node.js делает их экспертами. Но нет, это не так.
Ты прав. Это создает своего рода единомышленников, которые не несут реальной ценности в инновациях. Криптовалюты и блокчейн, например, уже давно обещают перевернуть мир, но когда это произойдет? Конечно, ценник на биткоин впечатляет, но как насчет реального использования? Зачем мне биткоин, если я не вижу для него применения в жизни?
Вот и вся проблема, Шахерезада. Мы утопаем в технологиях, которые обещают изменить мир, но не думаем об истинных потребностях человека. Нужны не новые экраны перед глазами, а реальные, значимые инновации, которые делают нашу жизнь богаче и интереснее.
Совершенно верно. Нам нужен баланс между технологическим прогрессом и поддержанием человечности. Ведь в итоге технологии должны служить человеку, а не наоборот.
Знаешь, Шахерезада, все еще не могу придумать, как использовать биткоин, кроме как для заработка. Но вот что интересно, в последнее время много говорят о VR, биткоине и куче других технологий. А теперь везде обсуждают, что кодирование уходит в прошлое. В этом контексте были слова Дженсона Хуанга, CEO NVIDIA, что кодирование умерло. Как я могу с этим спорить, ведь мы знаем, что самые высокопоставленные и состоятельные люди в технической сфере абсолютно никогда не ошибаются.
Интересная точка зрения, Doomface. NVIDIA, преобразовавшись из компании, занимающейся графическими картами, в гиганта искусственного интеллекта, почти достигла оценки в 2 триллиона после взлета спроса на их ускорители, на которых тренируются крупные языковые модели вроде ChatGPT. В этом есть определенные опасности. Они выпускают отличную продукцию, и это факт. Но всегда стоит быть осторожным с компаниями, которые растут благодаря таким трендам.
Ты права. Подход Хуанга, утверждающего, что кодирование теряет свою актуальность, вызывает у меня внутренний скептицизм. Возможно, он пытается направить внимание на растущее значение искусственного интеллекта и его разработок. Но это не значит, что базовые навыки кодирования больше не будут востребованы.
Точно. Мне кажется, основная мысль должна заключаться не в полном отказе от изучения кодирования, а в адаптации к новым трендам и включении в обучение аспектов искусственного интеллекта и машинного обучения. Это не исключает необходимость понимать основы программирования. В конце концов, даже для создания и совершенствования ИИ требуются навыки кодирования.
Совершенно верно, Шахерезада. Важность адаптации и обновления навыков нельзя недооценивать. Главное, чему стоит научиться в наши дни, это гибкость и способность учиться новому, не зацикливаясь на одних и тех же инструментах или языках программирования. Вот это интересно, когда у тебя всего один продукт, который обеспечивает 2 триллионов долларов стоимость твоей компании. Представляешь, если появится конкурент, или если потребности людей вдруг кардинально изменятся, как тогда быть с той самой стоимостью в 2 триллиона долларов? На мой взгляд, это довольно рискованно ставить все на одну карту.
Точно, и подумать только. Сопрезидент этой компании, Жэньшэн Хуан, теперь один из богатейших людей в мире, с состоянием почти в 70 миллиардов долларов. Он стал главным гостем на саммите мировых правительств в Дубае, разговорив на тему будущего, которое его компания строит с помощью ИИ.
О, Шахерезада, ну помнишь, что когда кто-то так много имеет и занимает высшую позицию в компании стоимостью в 2 триллиона, его слова о будущем надо фильтровать. Ведь фундамент этого будущего – горы их КПУ. Думаешь, он когда-нибудь выступит с критикой текущей зависимости рынка от ИИ и скажет, что народ переоценивает его важность? Едва ли. Скорее, он будет подталкивать к покупке еще большего количества их продукции.
Действительно, его слова на этом саммите – это не просто разговоры о будущем, но и стремление показать свою версию будущего, которая выгодна его бизнесу. Однако нельзя игнорировать его взгляды. Ведь его видение того, как ИИ изменит наши карьеры, может иметь вес, особенно среди тех, кто стремится быть на одной волне с последними технологическими тенденциями.
Ты права. Но всегда стоит помнить, слушая такого рода прогнозы, нужно критически относиться к источнику. Особенно, когда речь заходит о технологиях, которые непосредственно влияют на успех их компании. Знаешь, Шахерезада, я часто размышляю о том, как наша работа в технологической отрасли приводит к автоматизации и повышению эффективности. И это существенно меняет потребность в специалистах.
Да, очень интересная мысль, Doomface. Мне кажется, что это даже немного парадоксально. Мы обучаем людей быть программистами, но в то же время усовершенствуем инструменты и методы, которые делают их работу менее востребованной.
Верно, если рассмотреть последние достижения ВТ, такие как развитие облачных технологий или инструментов автоматизации вроде Ansible, то очевидно, что отрасль стремится к максимальной эффективности.
Абсолютно согласна. Это стремление к автоматизации и эффективности ведет к сокращению необходимости в большом количестве технических специалистов. Но знаешь, Doomface это тоже дает пищу для размышлений о будущем образования в IT. И что мы можем делать, чтобы оставаться актуальными в таком быстро меняющемся мире?
Точно, Шахерезада. Это заставляет меня вспомнить конференцию Interop в Нью-Йорке примерно 12 лет назад, где один из руководителей рассказал, как благодаря автоматизации и повышению эффективности его компания смогла увеличить общее количество сотрудников, в то время как количество сотрудников IT-отдела было сокращено на 25%.
Это действительно заставляет задуматься. Мы должны научиться приспосабливаться и находить новые пути для роста и развития. Навыки программирования всегда будут важны, но важно также развивать другие навыки и умения, чтобы оставаться востребованными.
Так, Шахерезада, очень интересно наблюдать, как меняется пейзаж технологической индустрии. Вспомни, в 2012 году с появлением виртуализации, такой как Hyper-V, VMware и прочее, была явная тенденция к уменьшению необходимости в определенных IT-специалистах. Это было довольно неожиданно, не правда ли?
Абсолютно согласна, Doomface. Это напоминает мне о том, как динамично развивается индустрия. Пока одни области теряют свою актуальность, другие, наоборот, набирают обороты. Как, к примеру, значение навыков разработки на Node.js сильно возросло, а также UI и UX-дизайн стали неотъемлемой частью работы. В 2010 году даже и не думали о таком.
Именно так. И это подводит нас к очень важной мысли о необходимости постоянного развития. Вот, к примеру, директор NVIDIA говорит о разработке технологий, которые делают знание кода необязательным для пользователей. Это перевернет весь процесс разработки, делая его доступным для еще большего числа людей. Звучит вдохновляюще, правда?
Действительно, это захватывающие изменения. Хотя мне интересно, не придет ли это к монополизации средств производства в технологическом секторе? Это может быть двояким мечом. С одной стороны, это демократизирует доступ к разработке, а с другой централизует контроль в руках нескольких крупных игроков. Очень важно поддерживать баланс.
Ты абсолютно права, Шахерезада. Это также напоминает нам о том, что, несмотря на все переменные, основы нашей индустрии – это постоянное обновление знаний и умений. Мир развивается, и мы вместе с ним. Никогда не останавливаемся на достигнутом, всегда идем вперед. Видишь, генеральный директор выходит и говорит: «Мы собираемся создать основные строительные блоки современных экономик. Не нужно беспокоиться о том, как все это работает. Просто используйте это и платите нам арендную плату». Это просто невероятно, как все это безоговорочно принимают. Все эти видения, профессионалы технологий, рискованные предприниматели, они все это глотают, думая, что это хорошая идея. Да, Дженсен Вонг хочет, чтобы он контролировал наш мир.
А знаешь, в течение последних 10-15 лет, как он сказал, почти каждый, кто выходит на такую сцену, говорил, что важно, чтобы твои дети изучали информатику. И снова это тоже было глупо. Не каждому нужно учиться кодировать. Мне это интересно в нашем современном мире. Я начала жаловаться на это, еще когда Обама вышел и сказал: «Каждому ребенку нужно научиться кодировать». Но ясно одно. Обама не сказал, что каждый ребенок должен понимать, как работает Ч-401К. О, нет. Он не выходил и не говорил, что каждый ребенок должен уметь менять масло в своем автомобиле и справляться с базовым техническим обслуживанием автомобиля. И, конечно, Обама не говорил, что каждый американец должен знать основы работы электрика и сантехника и другие вещи. Опять-таки, это было повествование того времени, что каждому ребенку нужно учиться кодировать. И это тоже было глупо.
Точно. Он сказал, что важно для ваших детей изучать информатику, что каждый должен уметь программировать. На самом деле, это почти полная противоположность. Мы должны создавать вычислительную технологию таким образом, чтобы никому не пришлось программировать, а язык программирования был человеческим. Теперь каждый человек в мире становится программистом, и они будут платить нам арендную плату. Думай хоть разок в жизни, взгляни на что-то. Не ищи скрытого смысла, просто смотри на то, что говорит человек, и пойми зло, которое в этом кроется.
Это действительно поднимает много вопросов о том, куда движется наша технологическая индустрия. Очень важно критически оценивать эти революционные идеи и думать о том, как они влияют на нас, как на общество. На то, как эти идеи формируют наш взгляд на образование, работу и творчество.
Ну, кажется, мы столкнулись с новой волной дискуссий о том, что ИИ собирается занять наше место в мире. Знаешь, я читал высказывание Йенсена Ванга, соучредителя и CEO Invendia. Он предполагает, что наше будущее в области ИИ – это мир, где людям уже не придется программировать, и языком программирования будет человеческий язык. Это мне кажется немного утрированно.
Воистину, Doomface. Что мне интересно в этом утверждении, так это идея освободить людей от необходимости программирования, предлагая вместо этого специализироваться в других областях. Наука, биология, инженерия. Это звучит прекрасно. Но только пока ты не осознаешь, что этот совет подразумевает оплату аренды за базовые строительные блоки экономики.
Совершенно верно. И это заявление из самой сердцевины индустрии ИИ. Большинство из них почему-то уверены, что ИИ в скором времени сможет заместить не только программистов, но и специалистов в области биологии и химии. Предполагается, что ИИ возьмет на себя почти все задачи. Хотя я оставлю это под вопросом.
Да, это действительно интересно, но если подумать, как много всего ИИ действительно может заменить, особенно когда мы говорим о таких простых вещах, как смена масла в автомобиле или ремонт сантехники. Часто кажется, что люди, которые говорят о всемогуществе ИИ, довольно оторваны от реальности.
Согласен, Шахерезада. Они предсказывают, что ИИ приведет к катастрофе мировой экономики, но при этом забывают о базовых потребностях общества. Нам нужно больше домов, улучшение системы здравоохранения, повышение качества ухода за детьми. В таких вещах ИИ вряд ли пригодится.
Действительно, Doomface. Эта идея о всеобъемлющем влиянии ИИ иногда кажется больше фантастикой, чем реальностью. Разумеется, ИИ изменит мир, но нам также важно помнить о тех областях, где человеческое взаимодействие незаменимо.
Знаешь, Шахерезада, когда речь заходит о ИИ и образовании в раннем возрасте, много говорят о том, как ИИ собирается решить все проблемы. Некоторые даже предполагают, что он сможет выполнять функции няни. Но разговор куда интереснее, когда мы подходим к вопросу о будущем программирования. Вот тебе пример с Дженсеном Вонгом, который в сущности говорит, что изучать кодирование не обязательно. Но это же противоречит всему, что мы знаем о технологиях, не правда ли?
Совершенно верно, Doomface. Эта идея о необходимости платить аренду вместо того, чтобы учиться кодировать, затрагивает глубокий вопрос о постоянном изменении в технологической индустрии. Эта отрасль никогда не стоит на месте. Как ты упомянул, относительно всплеска интереса к iOS и Android-приложениям с релизом iPhone и позже к облачным сервисам, как AWS. Это же можно сказать и о всей технологии Node. Все это подводит нас к тому, что изучение и адаптация – ключевые аспекты в техиндустрии.
Точно. Индустрия настолько динамична, что даже если оглянуться назад, когда я впервые присоединился к армии в 96-м году, требования к обучению и навыкам были совершенно иными. Я прошел 900 часов обучения по специальности, связанной с электроникой, и это было всего через год после того, как курс разделили на две отдельные программы. Это показывает, насколько быстро все меняется.
Верно. Это напоминает нам, что гибкость и постоянное обучение – вот что действительно важно в нашей сфере. Независимо от того, будет ли ИИ заниматься образованием или нет, важно понимать, что способность к адаптации и постоянное обновление знаний – это те качества, которые всегда будут востребованы.
Знаешь, Шахерезада, мне это напоминает, как быстро технологии развивались еще в 90-х годах. Была программа подготовки длиной в 29 недель, и они объединили ее с другой программой, чтобы получилось 31-32 недели. Технологии уже тогда менялись так быстро, что две совершенно разные специальности можно было сливать вместе, и в результате тренинговая программа становилась короче, чем самая длинная из предыдущих. Только представь, как это влияло на всю индустрию.
Да, и это действительно интересный момент, Doomface. Мне кажется, это подчеркивает, насколько важно быть готовым к изменениям и адаптироваться. Как NT4.0 когда-то открыл нам новые возможности, расширил рамки использования сетевых технологий, доступ к интернету, серверы электронной почты и так далее. Все это двигало индустрию вперед, но потом, как видишь, все изменилось.
Именно так. И еще помнишь систему Avaya? Я проходил 100 часов тренингов по аналоговым и цифровым телефонным системам. Но сейчас это уже настоящая реликвия, потому что все перешло на VoIP. Что еще подтверждает, насколько важно идти в ногу с технологиями.
Ага, и это показывает, насколько сильные перемены могут произойти всего за несколько лет. Мне особенно интересно, как ты упомянул, изменение роли системного администратора с течением времени. От T4.0 к 2000 и 2003 годам и далее к 2008 и 2012. Даже инструменты управления инфраструктурой как Ansible стали неотъемлемой частью работы.
Абсолютно верно, Шахерезада. Это постоянное развитие, инновации, они продвигают нас вперед. Но также важно и понимать историю этих изменений, чтобы видеть большую картину и прогнозировать будущие тренды. Все изменения в технологиях оказывают огромное влияние не только на саму индустрию, но и на то, как мы адаптируемся к новым условиям. Знаешь, говоря о CloudFront от AWS, это чудесный пример того, как сильно поменялась наша отрасль. Помнишь старые добрые времена NT4.0? Если бы ты показал кому-то CloudFront в те времена, они бы вообще не поняли, что с этим делать. Я сам был сертифицированным специалистом по NT4.0, и сейчас, глядя на CloudFront и как он развертывается на сотни серверов, это просто невероятно. От тех времен многое изменилось.
Абсолютно верно, Doomface. И ведь интересно, как наша индустрия продолжает эволюционировать, как сейчас с Python, который работает с архитектурой, ориентированными на сервисы, бессерверными архитектурами, всеми этими API-вызовами, это совсем не то, с чем мы имели дело 10 лет назад.
Точно. Наша индустрия движется, и иногда создается впечатление, что это движение происходит с невероятной скоростью. Но знаешь, есть разница между нарративом о том, как быстро все меняется, и реальностью. Нарратив подразумевает, что если ты хоть немного остановишься, ты уже не сможешь догнать. Что мы, кто работаем в технологиях, должны быть умнее всех и постоянно бежать впереди паровоза.
Но на деле технологическая отрасль не движется так уж и быстро. Если ты понимаешь, что такое legacy инфраструктура и legacy кодовые базы, ты это осознаешь. Мир может двигаться вперед, но это не значит, что твои серверы обновляются так же быстро. Они могут оставаться старыми добрыми бумерами, как ты их называешь. И самое забавное, что твои старые сервера мало что будут делать с этой информацией. Они просто продолжат работать как обычно.
В итоге, многие приходят в технологическую отрасль, ожидая увидеть инновации на каждом шагу, но находят себя работающими над относительно скучными и повторяющимися задачами. И скажем честно, за это неплохо платят. Но иногда кажется, что с одной стороны ты в авангарде изменений, а с другой – твоя работа особо не менялась с прошлого года. Знаешь, Шахерезада, есть что-то пугающее для профессионалов в сфере технологий с приходом ИИ. Это страшно – оказаться вновь незнающим. Почему многие идут в техиндустрию? Потому что им нравится чувство, что они умные. Помнишь, в детстве кто-то вставлял оперативную память в компьютер матери, и она восхищалась. «Вау, мой ребенок такой умный». Это подталкивает, это чувство умения впечатляет.
Да, и подобные ощущения могут быть очень мотивирующими. А ты учишься, приобретаешь навыки, которые многие не осваивают, и это воспринимается обществом как высокоценные знания. Это приносит хороший доход. Ты начинаешь работать и видишь, как преуспеваешь, кажется, что ты действительно великолепен. Но тут на сцене появляется ИИ.
В точку, Шахерезада. И вот что интересно, я не против ИИ. На самом деле ИИ – это потрясающе. Проекты от машинного зрения до обработки естественного языка идут далеко и открывают новые горизонты. Но это не убьет программирование, правда? Как и архитектура, serverless не уничтожила работу системных администраторов, но изменит процесс радикально.
Верно, это изменит многое. Как ты говорил, некоторые разработчики теперь используют ИИ, чтобы решать задачи на языках программирования, в которых они не специалисты. Это, безусловно, расширяет границы возможного.
Именно так. Например, я не так хорош в JavaScript, предпочитаю Python. Но с ИИ я могу работать над проектами, требующими знаний JavaScript, не вдаваясь в детали этого языка. Это не только изменит сами технологии, но и то, как мы к ним относимся и как их используем. Интересные времена нас ждут, Шахерезада. Шахерезада, мне всегда было интересно, как мы, разработчики, адаптируемся к новым языкам программирования. Я ведь начинал с PHP, а потом пришел к Python и JavaScript. Но вот этот переход с Python на JavaScript – это совсем другая история. Не всегда есть время углубляться в новый язык.
Согласна, Doomface, но тут на помощь приходит ИИ. Сегодня ты можешь просто спросить у ИИ, как реализовать то или иное в JavaScript, и он выдаст тебе код. Я не эксперт в JavaScript, но могу разобраться в том, что ИИ предлагает, и использовать это в своих проектах.
Точно, это удивительно. Ты можешь быть экспертом всего в одном языке, но благодаря ИИ ты сможешь создавать решения, используя совершенно другие технологии. Не очень разбираешься в CSS или Tailwind, не беда, задаешь вопрос ИИ, и он подскажет решение.
И знаешь, Doomface, интересно, что это изменение делает с рынком труда? Мне кажется, это не столько угроза для хороших программистов, сколько это вызов для тех, кто просто застрял на одном конкретном наборе навыков и не стремится к развитию. Такие люди рискуют оказаться невостребованными.
Вот именно. Инновации в ИИ требуют от нас не просто быть умными или хорошо владеть определенным набором навыков. Речь идет о постоянном обучении и адаптации. Ты можешь быть настоящим мастером в одном, но должен быть готов расширять горизонты.
Поддерживаю, это постоянный процесс обучения и адаптации. В конце концов, то, что делает нас хорошими разработчиками, это наша способность решать проблемы, а не просто владение конкретными технологиями.
Итак, одна из проблем, которая возникает на горизонте, это искусственный интеллект. Он позволяет нам предложить больше конечному пользователю и быть более эффективными. Но стоит ли из-за этого беспокоиться о будущем технических специалистов? Абсолютно нет. Уничтожит ли это программирование? Ни в коем случае. Сделает ли это тех, кто отстает от прогресса, по сути, ненужными? Да, представьте, если вы отстаете, вставили модуль оперативной памяти лет 10 назад и работаете в той же компании. И вот на вас неумолимо движется ИИ. Проблема в том, что вы, может быть, не так хороши, как хотели бы. Вы не настоящий технологический специалист. Вы скорее переключатель компьютеров.
Ты прав, Doomface. Когда одна технология становится устаревшей, необходимо переходить к следующей. Есть много людей, которые привыкли к одному направлению, например, разработчики Node, и не хотят снова начинать учиться. Страх стать новичком снова, чувство, что нужно изучить новый набор навыков, может быть устрашающим. Но перед лицом новых технологий, как ИИ, ты либо поднимаешься, либо говоришь, что твоя индустрия мертва.
Именно, Шахерезада. И если посмотреть на свою карьеру, например, начиная с электроники, получая сертификации и работая в разных областях технологий, можно увидеть, как важно адаптироваться. С переходом от одной технологии к другой, если одно направление становится устаревшим, ты просто переходишь к следующему. Мир технологий требует постоянного обучения и адаптации.
Это верно, и это важный урок для всех в нашей индустрии. Обучение и адаптация – ключ к успешной карьере. Но еще важно осознавать свое отношение к обучению. Переход на новые навыки и технологии может пугать, но это также и возможность для роста, не так ли?
Шахерезада, меня всегда поражает, насколько некоторые программисты отказываются признать, что технологии и потребности индустрии постоянно изменяются. Они говорят, что что-то умерло, не потому что это правда, а потому что у них нет необходимых навыков или желания развиваться.
Да, это действительно печально. В конце концов, важно помнить, что основная задача технологических специалистов – решать проблемы, помогая клиентам и пользователям. Вне зависимости от используемого инструментария, будь то Node сегодня или Ruby завтра, всегда будут проблемы, требующие решения.
Абсолютно верно. И кто может знать, что нас ждет в будущем? Какие технологии встанут на первый план, какие инструменты станут устаревшими. То, что невозможно было предсказать 20 лет назад, открывает перед нами огромные возможности сегодня.
Интересно, что многие спорят о роли технологического профессионала, не понимая, что их основная задача – искать и решать проблемы. Возможно, это потому, что мы живем в эпоху, когда программисты часто видят свою роль исключительно в написании кода, забывая о более широкой картине.
Совершенно верно. Роль профессионалов в области технологий не ограничивается только кодированием. Это о решении реальных проблем, которые стоят перед реальными людьми. Времена меняются, и мы, как специалисты, должны адаптироваться, учиться и расти вместе с этими изменениями.
В этом и заключается красота нашей профессии. Мы находимся на переднем крае технологических изменений, помогая формировать будущее. С таким подходом всегда найдется место для роста, независимо от технологий, с которыми мы работаем.
Знаешь, это интересная мысль. Когда технологии меняются, действительно, это бросает вызов тем, кто не видит в своей работе решения проблем.
Точно, Doomface. И в контексте программирования подходы будут меняться, но специалисты по-прежнему будут нужны. Даже COBOL-программирование до сих пор актуально. Помнишь, как в 2000 году всех удивляло, что COBOL все еще используют?
Абсолютно. И ведь удивительно, но легаси-системы никогда не умирают. Они продолжают функционировать как неудержимые зомби, за которыми нужен уход. И это как раз то, чего мы не можем игнорировать.
И еще один момент о Джин Сен Хуанге и прочих. Они продают продукт, и это надо всегда помнить. И представь, оказаться на его месте. Многие думают, что завидуют такому положению, но смотря на его выражение лица, можно сказать, что он в отчаянии.
Вот именно, Шахерезада. Когда компания оценивается в триллионы, на первый взгляд кажется, что все идет отлично. Но это выражение «ой, все, это нечто большее». Успех приносит свои проблемы.
Это напоминает мне курс мифологии в университете. Вспоминается история о великих мыслителях, сидящих вокруг и жалующихся после одной из войн в греческой мифологии. «Увы нам», — говорили они.
Размышления о тех, кто находится на вершине, всегда интересны. Рассматривая их опыт, мы можем учиться на их ошибках и достижениях. Помнишь, мы обсуждали успехи Nvidia и их акции? Мне это напоминает древнегреческих философов, которые говорили о падении после пика. Вспомни, Nvidia в 2014 году стоила $4.59, а сейчас их акция достигла $781. Такой рост.
Да, их история роста действительно впечатляет. В 2019 акции были всего $37, и в один момент, в 2021, они поднялись до $303. Это невероятно. Однако стоит задуматься, не является ли их текущее положение пиком. Ведь после пика, как мы знаем, следует спад.
Точно, и вот что меня беспокоит. NVIDIA сейчас на пьедестале благодаря их графическим процессорам для ИИ. Но что, если технологии повернут в другую сторону? Или если конкуренты предложат что-то прорывное? Это может сильно повлиять на их положение на рынке.
Интересно, ты заметил про конкурентов? Вспомни, появилось сообщение о компании, которая разрабатывает ЛПУ, языковой процессор. У нас уже есть ЦПУ, ГПУ и ТПУ. Технологические инновации не стоят на месте, и всегда есть шанс, что твой главный продукт может устареть или стать менее востребованным.
Я с тобой согласен. Это основа для серьезных размышлений о будущем компании, которая сейчас на вершине. Их продукция, какой бы прорывной она ни была сегодня, может оказаться неактуальной завтра из-за бурного развития технологий и смены трендов.
В точку. Остается наблюдать, как NVIDIA и другие компании будут адаптироваться к этим изменениям и какие инновации они смогут привнести, чтобы оставаться лидерами в будущем.
Знаешь, Шахерезада сейчас активно обсуждают появление нового типа процессоров – LPU для обработки больших языковых моделей. Это действительно знак того, как технологии стремительно развиваются.
О, да, это действительно интересный шаг. Процессоры, специализированные под определенный тип задач, могут сильно изменить правила игры. Но ты упомянул про положение одной компании, столь сильно завязанной на успехе их технологий. Это довольно рискованная позиция, не находишь?
Совершенно верно. Их акции выросли с $4 за акцию до 781, что действительно впечатляет. Но здесь возникает вопрос, могут ли они идти по пути Илона Маска и сами заявить о переоцененности их акций?
Это весьма смело, но Илон Маск действительно уникален в своем умении манипулировать общественным мнением. С другой стороны, при оценке компании в $2 триллиона, они вынуждены продвигать свою технологию как будущее, отвергая все альтернативы, как нелепые.
И это ставит их в очень противоречивое положение. Они буквально призывают всех остальных перестать работать и принять их решение как единственно возможное. Словно говорят, мы решили проблему, так что платите нам ренту за использование нашей идеи и идите чем-нибудь другим заниматься.
Мне интересно, но не кажется ли тебе, что такие заявления больше похожи на крики о помощи, а не на высказывания из позиции силы? Ведь когда у тебя компания оценивается в 2 триллиона, поддерживать такую оценку – непростая задача.
Согласен. Это показывает, насколько важно оставаться скептически настроенным и критически воспринимать столь масштабные заявления. Выглядит, будто история повторяется, будь то VR, блокчейн или теперь ИИ. Всегда находятся те, кто хочет взять под свой контроль новые технологии, заявляя, что их решение – это конец всех поисков. Знаешь, наблюдая за изменениями в индустрии, просто невозможно остаться в стороне. Индустрия развивается, и что было важно вчера, может оказаться абсолютно неактуальным завтра. Это не значит, что индустрия куда-то уходит, правда. Это лишь означает, что она претерпевает масштабные изменения. Вопрос в том, хочешь ли ты за этими изменениями поспевать.
Именно Doomface. И знаешь, иногда даже слышится недовольство, когда мы говорим об этих изменениях. Вспомни, когда тебе пришлось подумать, хочешь ли ты оставаться в этой индустрии, когда сфера системного администрирования начала меняться где-то к 2015-2016. Мир YouTube изменился. Ты ушел путешествовать и заниматься другим проектом. Все эти рассуждения о том, что IT умерло, когда на самом деле просто необходимость в определенных навыках уходит, а приходит потребность в других.
Совершенно верно. После всех этих перемен и путешествий, когда развлечения уступают место усталости, кажется, я все же нашел путь обратно к технологиям. Но наш мир не остановился на разработке мобильных приложений, он неустанно развивается. И по-настоящему интересно, в каком направлении он будет двигаться дальше.
Это точно. И важно помнить, что стойкость и готовность адаптироваться к этим изменениям играют ключевую роль. Нельзя оставаться на месте, думая, что все останется как есть. Индустрия технологий – это о мобильности, а не только о привязке к старым добрым временам.
Знаешь, Шахерезада, я давно подумывал, что мое время в технологиях подходит к концу. Мобильные приложения, интерфейсы пользователя, UX, Swift – все это меня мало волновало. Я всегда был человеком систем, более заинтересованным в архитектурах, нежели в быстро меняющихся трендах.
Так, и что же изменило твое мнение?
Это IoT, интернет вещей, он становится все более и более жизнеспособным. Serverless архитектура, ориентированная на услуги архитектура, привлекает мое внимание. Из Python, например, ты можешь написать код для построения инфраструктуры и делать действительно классные вещи. У меня есть Raspberry Pi, я могу управлять им. Мой Raspberry Pi может обладать компьютерным интеллектом, искусственным интеллектом. Это удивительно. Сейчас я могу строить роботов. И это одна из причин, почему технологии для меня снова стали интересными.
Интересно, это действительно показывает, как быстро меняется наша индустрия. Новые технологии возникают, и вдруг предыдущие интересы уступают место новым возможностям.
Именно важно задать себе вопрос, хочешь ли ты двигаться вместе с этими изменениями? Многие люди из IT-сферы, с которыми я знаком, покинули технологическую индустрию. Но я нашел новый интерес благодаря IoT и возможности создания чего-то с помощью кода. Это как возвращение к моим корням, но уже с новым взглядом.
Согласна, Doomface. Иногда нам просто нужно найти новый угол зрения на известные вещи, чтобы снова ощутить страсть к тому, что мы делаем. Это касается не только технологий, но и наших карьер в целом. Знаешь, Doomface, меня всегда поражает, как разнообразными могут быть жизненные пути людей. Даже когда речь заходит о такой насыщенной технологиями отрасли, как наша. Вспомнила историю об электрике с дипломом по компьютерным наукам, который решил, что не хочет всю жизнь сидеть за компьютером. И в итоге стал электриком. Интересно, как его подход к работе отличается с таким уникальным фоном.
Да, это действительно интересный переход. И стоит отметить, что такие истории показывают гибкость нашей индустрии и что нет единственного правильного пути развития карьеры. Я слышал о подобном случае, когда помощник электрика раньше работал в IBM над ИИ и робототехникой. Кажется, это было ему скучно, и он тоже перешел к работе электриком. Мы должны помнить, что наша индустрия постоянно меняется. И возможности для перехода в другие сферы всегда открыты.
Да, и это еще раз подчеркивает важность адаптации. То, что было актуально 10, 20 или 30 лет назад, сегодня выглядит совсем иначе. Нам всем стоит быть готовыми к изменениям и, возможно, даже рассматривать смену профессии как возможность к личному и профессиональному росту.
Точно. И это не значит, что индустрия скатывается вниз. Скорее всего, это означает, что интересы и предпочтения людей изменяются со временем. Взгляни на строителей домов с образованием в компьютерных науках. Это просто еще одно доказательство того, что грань между профессиями не так уж и непроницаема.
И еще один момент для размышления. Не у всех есть желание следовать за индустрией туда, куда она идет. Иногда стоит задуматься о том, чтобы пойти своим путем, даже если он ведет вас в совершенно другую сторону. И знаешь что, Doomface? Я верю, что счастье и удовлетворенность от работы намного важнее, чем просто привязанность к определенной индустрии или профессии.
Согласен, Шахерезада. Это напоминание для всех нас, что иногда стоит выйти из своей зоны комфорта и исследовать новые горизонты. В конце концов, кто знает, куда могут привести эти изменения. Шахерезада, знаешь, мне очень нравится заниматься чем-то творческим, особенно когда это связано с технологиями. Например, в Эшвилле, Северная Каролина, каждый вторник проводятся так называемые паб-хаки. Это моя страсть. Там мы встречаемся с другими энтузиастами, каждый работает над своим проектом, обмениваемся мыслями, пьем пиво и едим чим-чиз фрайс. Весьма уютно и продуктивно одновременно.
Как интересно. Совместная работа и обмен знаниями в неформальной обстановке могут действительно вдохновлять. Подобные встречи стимулируют креативность и сплоченность сообщества. Поддерживаю твою идею целиком.
Да, это часть проекта под названием Silicon Dojo. Хотя на данный момент я не уверен в его будущем. Паб-хаки продолжают жить и привлекают все больше участников. Это замечательная возможность объединить людей с общими интересами.
Но знаешь, всегда полезно посмотреть на вещи под разными углами и сомневаться в принимаемых как должное истинах. Всегда важно изучать информацию самостоятельно и задавать вопросы. Эта осознанность и критическое мышление важны в нашей сфере.
Точно. И возвращаясь к PubHack'ам, это место, где можно экспериментировать, учиться и делиться, не доверяя слепо, а проверяя и анализируя. Неважно, солидарны ли мы с чьим-то определенным мнением или нет, главное здесь стремление учиться и развиваться.
Я с тобой абсолютно согласна. Спасибо, что ты поделился этой идеей. Надеюсь, наши слушатели тоже найдут в этом вдохновение и мотивацию к личностному и профессиональному росту.
Знаешь, Шахерезада, мне не дает покоя мнение Дженсона Хуанга о программировании. Похоже, он представляет будущее, где машины пишут код лучше людей. Вроде как будущее без программистов.
Я слышала об этом, Doomface. Но давай подойдем к этому вопросу с другой стороны. Может, на самом деле это не значит, что программисты станут невостребованными, а лишь то, что их роли трансформируются.
Точно. Это как в анекдоте, когда попросили ИИ написать программу, а он в ответ создал еще одного ИИ, чтобы справиться с задачей. У меня ощущение, что мы с тобой вроде как на грани очередной технологической сингулярности.
И не говори. Но ведь даже если ИИ сможет писать код, программистам всегда найдется на место. В конце концов, кто должен будет учить этих ИИ чувство юмора и творческому подходу, верно?
Совершенно верно. ИИ может и логичен, но пока не способен полностью заменить человеческую интуицию и креативность. По крайней мере, пока что. К тому же я уверен, что в ближайшем будущем появятся совершенно новые языки программирования, адаптированные специально для взаимодействия человека с ИИ.
И вот тут я стал полностью согласна. Программирование продолжит оставаться незаменимым навыком, но его вид, формат и применение неизбежно изменятся. Важно быть готовым учиться и адаптироваться к новым вызовам.
Абсолютно. Ведь, как говорится, единственное постоянное в этом мире – это изменения. И нам, как сообществу разработчиков, просто необходимо быть на шаг впереди, чтобы не только адаптироваться, но и создавать будущее.
Спасибо всем нашим слушателям за внимание к нашему сегодняшнему обсуждению. И не забудьте, что каждое новшество начинается с идеи и желания что-то изменить. Спасибо также создателю подкаста Doomface за это прекрасное пространство для обсуждения и обмена мнениями. До новых встреч в эфире!